Возьмем Слово Господне, будем следовать то, что Господь имеет для нас сегодня. Мы находимся в послании к римлянам, 8 главе. Вернемся к нашему тексту, который мы в прошлый раз остановились здесь. Также желаю приветствовать тех, которые смотрят нас. Еще раз на этой неделе мы имели приветствие от людей, которые смотрят нас. Мы вас приветствуем по всему миру, где кто, может быть, смотрит, следит с нами. Так что мы рады, что вы можете присоединяться и прославлять, и поклоняться Господу с нами вместе в кругу Слова Его. Мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 16-17 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии. И сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Только что на эту тему, на этот текст, основанный на этом тексте, пели чудесный гимн. «Славу свою Он даст нам узреть». Кто просил у Господа, чтобы увидеть славу Его? Моисей. Помните? Моисей, Господь его призвал вести свой народ. Он говорит: «Господи, я сомневаюсь, что у меня есть те способности это сделать. Но если ты пойдешь со мною, то я тогда пойду впереди, и народ пойдет за мною. Но чтобы доказать мне, что ты со мною, явись мне, откройся мне, покажи мне славу свою». И как Господь ему отвечает: «Ты не можешь видеть мою славу, потому что человек, если увидит славу Господню, слава Господня является сам Господь, это его естество, это его характер, это его атрибут. Но Господь сказал: но я укрою тебя в скале, рукой своей, крепкой рукой своей, и когда я пройду, то ты увидишь частично ту славу мою, но только немножко, не все». Но Слово Господне учит нас, наставляет нас, что те, которые принадлежат Господу, те, которые дети Божии, тех, в которой жизни, в сердце вселился Дух Святой, сам Господь, Он нас и переселит туда, в обетование наше небесное, и там мы в новом прославленном нашем безгрешном теле уже сможем увидеть и созерцать, и наслаждаться славой Господней. Это слава Господня, это наше назначение, как дети Божии. И это слава Господня, куда Господь ведет нас, это является наше удостоверение и наша уверенность, что спасение наше в Господе. И Он нас, то, что начал в нашей жизни, Он для Своей славы, для чести Своего имени доведет туда. Мы в этой главе 8, в каждом стихе находим и видим служение и действие, и труд, и работу Духа Святого, который Он совершает в нашей жизни, в жизни верующих людей. И в 14 по 17 стихе, в каждом стихе мы здесь видим, открывается одна из четырех действий Духа Святого, которая доказывает нам, или свидетельствует, или открывает нам поверхностно, не только внутренно, хотя и внутренно, но и поверхностно, что мы дети Божии, что Он наш духовный Отец, что мы Его духовные дети. И вот эти доказательства буквально являются фундаментом и корнем и уверенностью нашей, что мы действительно спасены и спасены силой Господней на все время, другими словами, на всю вечность. В 14 стихе мы уже беседовали на эту тему. Самое первое, мы находим, что действительные, истинно, действительно спасенные, возрожденные дети, которые родились свыше, правда, не от плоти, не от крови, а от Духа Святого. Те, которые родились свыше, они водимые, или Дух Святой ведет нас. И Дух Святой куда ведет нас? Не в погибель, а к истине,
о ком свидетельствует Дух Святой. Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе. Похвала Дух, Дух Святой ведет нам, и доказательство этого является, что мы являемся дети Божии. Второе, 15 стих, что мы видим, работа Духа Святого, это является, что Дух Святой дает нам привилегию, дает нам авторитет, дает нам право называть Бога нашим Отцом Небесным. Те, которые не принадлежат Богу, которых Бог не усыновил, и это третье, что Дух Святой, Он свидетельствует нашему Духу, 16 стих, что мы дети Божии. Но вот эта привилегия называть Бога нашим Отцом, это привилегия, которая только принадлежит тем, которые действительно возрожденные. Неверующий человек не имеет даже дерзновения, если бы он хотел бы, он не может, он не имеет авторитета, он не имеет права. Кто бы из нас подошел бы к чужому человеку, в любом возрасте, от самого молодого, кто здесь сегодня, до самого старшего, который не наш родственник. И кто бы назвал бы такого человека отцом, отец мой? Никто. Но возьмите кто-то, который родственник или дети, да, и они подходят, и они имеют право. Почему? Потому что они родились в эту семью. Факт, что Дух Святой, третье, и то, что мы находим в 16 стихе, свидетельствует нашему духу, внутреннему, новому человеку, возрожденному человеку, что мы дети Божии. Это показывает нам, что хотя мы не натурально, не природно дети Божии, но Бог нас усыновил. Результат нашего спасения, что Бог нас усыновил, и Он дает нам право, привилегию. Иисус Христос в первой главе Евангелия от Иоанна говорит, тем, которые поверили, уверовали, приняли Господа, Он дает авторитет и силу и право. Мы имеем право и авторитет называть Бога нашим Отцом Небесным самим свидетельством Иисуса Христа. На основании того, что Господь учил, мы можем ссылаться на те выражения Иисуса Христа, которые Он сказал. Иисус дает нам эту привилегию, это право, этот авторитет. Мы не выдумываем это. Мы не просто выдумали, как говорят, религию, что есть Бог на небе, которого мы можем называть отцом. Языческие религии, они не называют своих богов, своих идолов, они не называют их Отцом Небесным. И они даже не называют своих богов или идолов своих по имени ихнему. А мы находим в Священном Писании, что Бог имеет имя. Бог Иегова, Бог Господь наш. Мы когда-то из Священного Писания прошли много разных имен Бога. Бог наш Содержитель, Бог наш Искупитель, Бог наш Сохранитель, Бог наш, который сохраняет нас и ведет нас. Все разные имена Божии. Дух Святой не только свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии, но Он дает нам силу и авторитет действовать и пользоваться авторитетом имени Божиим, и это дает нам силу для служения. Мы не можем без силы Духа Святого служить Господу. Мы не способны любить Слово Господне. Мы не способны без силы Духа Святого, который вселился в нас, любить Бога, любить Его народ, любить даже тех, которые не принадлежат Богу. В чем заключается наш новый человек, наш новый духовный внутренний человек? Не только в том, что мы любим Бога, любим Слово Его, любим друг друга, но мы теперь имеем способность любить наших соотечественников, которые не знают Господа, которые окружают нас. И мы можем Божьей любовью любить их. До того, как Господь нас спас, мы не имели эту способность. Но теперь мы это имеем. И самое главное, помните 11 глава послания к евреям, там несколько раз повторяется мысль, выражение, что все эти герои веры, которых мы там читаем, они получили от Бога свидетельство о своей праведности. Праведность – это святость, это то, что они были посвящены Богу. Так что этот Дух Святой, который свидетельствует нам, Он свидетельствует и Отцу нашему Небесному. Правда? Когда мы говорим в 16 стихе, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу, надо задать себе вопрос, можем ли мы это действительно как-то ощущать или чувствовать? Я много раз говорил, мы на основании Священного Писания учим, что Священное Писание, оно полностью уже дано нам. Большие откровения Бог не будет давать нам. И мы не верим в какие-то сны или видения, или в явления от Бога, каких-то новых откровений. Откровение полностью дано нам в Слове Господнем. Так что задается вопрос, как мы можем знать, что Дух Святой действительно это тот голос, который свидетельствует нашему духу, что мы принадлежим Богу. Может быть, это другой голос говорит нам. Может, это другой какой-то, другая сила. Как мы можем ощущать, что это действительно Бог говорит нам? Мы, как баптисты, наше вероисповедание, наше учение отличается от учения или богословии пятидесятников или харизматов, которые учат, что мы можем сейчас, в наше время, иметь какие-то сны или видения или откровения от Бога. Как мы можем знать? Мы можем знать, во-первых, 5 глава говорит, оправдавшись верою, мы имеем что? Мы имеем мир Божий в сердце нашем. Это мир, Господь сказал, который в обществе, в мире, мы его не находим. Мир я вам даю не такой, как мир дает вам. Не то, что вы в космосе найдете, а только то, что я вам могу дать. Мы имеем мир духовный. Мы знаем, что мы уже не враждуем с Богом. Уже война между Богом и нами окончилась. Вот это вот свидетельство Духа Святого в нашей жизни. Послание к филиппийцам. Помните, что апостол Павел пишет в 4 главе, 6-7 стих, говорится, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы, когда приходим к нашему Небесному Отцу с дерзновением, привилегией, авторитетом называть Его Отцом нашим Небесным, мы можем открывать Ему все, что в сердце нашем, все наши волнения, тревоги наши, желания наши, жить свято, ходить перед Ним. И Он наполняет не только наше сердце, но помышление наше. Даже настолько, что мы даже не можем себе представить во Христе Иисусе, говорит, Он это делает. И этот мир Божий, я верю, это одно из этих свидетельствований, которые Дух Святой производит в нашем уме и в нашем сердце. Мир, уют, покой. Послание Галатам, мы знаем, что мир Божий, это является один из даров Духа Святого, который как урожай возрастает в нашей жизни, наполняет наш разум и сердце наше. Дух Святой производит в нашей жизни веру, что мы дети Божьи. Он дает нам это. Без Духа Святого мы не могли бы верить. Это Он дает нам эту силу. И мы это можем делать, мы можем это верить, мы можем это принимать на основании и на авторитете Священного Писания, что мы дети Божьи. И это потому что, и это результат того, что Дух Святой делает в нашей жизни. Что мы верим? к чему приводит нас Дух Святой на основании Священного Писания? Он нас приводит к тому, что мы верим и мы принимаем, что мы дети Божии. И эта вера – это результат того, что Дух Святой делает в нашей жизни. Оно дано нам, как благодать от Бога. И третье. Послание Ефесянам апостол Павел говорит, что мы спасаемся не делами своими, а верой. Правда? Это дар от Бога. И результат того, что мы спасены, тогда мы можем и способны, и имеем силу от Духа Святого в нашей жизни делать те добрые дела, которые не могли спасти нас, но теперь доказывает, что мы спасены. Это благодаря силе Духа Святого, который действует в нас. Так что это все свидетельство, это все доказательство того, что Дух Святой делает в нашей жизни, нашему внутреннему духовному человеку. Не человеку плотскому, а духовному. Тот, который воскрес, оживился и живет теперь для Бога. Верите ли вы этому? Это, если вы верите, это действие Духа Святого в сердцах ваших, в уме, разуме вашем, который берет Слово Господне, и в вашем сердце, и в вашем разуме посеял его, как то семя, которое много, даже до 100 крат приносит урожая в жизни нашей. И четвертое, то, что мы сегодня посмотрим доказательства того, что Дух Святой делает в нашей жизни в 17 стихе, это то, что Он дает нам славное наследство. Мы пели этот гимн «Славу Твою я узрю». Наша будущность, когда мы придем в присутствие Господне на небесах, факт, что мы будем видеть славу Господню, это является самой главной частью нашего наследства. И оно славное наследство. И мы посмотрим на вот это выражение сегодня, говорится, чтобы с ним прославиться. И думаю, мы все имеем какое-то понятие слова «наследник». Мы имеем какое-то понятие слова «сонаследник». И мы имеем какое-то понятие слова «наследство» или «наследие». Вот эти три выражения, вот эти три слова мы находим в этом стихе. Мы должны посмотреть, кому каждое слово и выражение подходит. Наследник – это тот, который назначен или предназначен получить наследство от кого? От Отца. Наследство – это то, что мы получаем. Наследник получает наследство. Не посторонний какой-то, не кто-то, который вне семьи, правда? По закону старозаветнему иногда наследство не только переходило от отца к сыну, оно могло и в израильском народе обыкновенно переходило первородному сыну, старшему сыну. Помните, Господь говорил, был пример, два брата, и младший пришел и сказал, дай мне мою часть. Он не мог дождаться смерти своего отца, он хотел сейчас получить и растратить, и жить, и получить это. Иногда по закону, если не было наследника, если не было сына, как мы видим в семье Авраама, Господь обещает Аврааму, но проходит много лет. И Авраам говорит Господу, Господи, у меня нету наследника, но будет у меня слуга мой, раб мой, Элиазар с Дамаска. Он будет моим наследником. По закону Авраам имел право свое наследство ему передать, но это было бы по закону церемония, обряд, через который Авраам усыновил бы этого раба. Подумайте об этом. Мы читаем этот текст, и мы можем цитировать его, что Авраам говорит Господу: «Я мое наследство оставлю моему рабу». Не описывает ли это наше отношение
с Богом?
Мы рабы Божии, которых Он купил на рынке. Мы были рабами греху, мы были рабами сатане, смерти. И Он заплатил цену, искупил нас и купил нас. И теперь Он нас усыновил и оставляет и дает нам свое наследство, которое принадлежит кому? Иисусу Христу, который теперь становится, или мы становимся с Ним, сонаследниками того наследства, которое Бог имеет. И в чем оно заключается? В славе Божьей. Мы наследники славы Божьей. К сожалению, многие люди в жизни, я не говорю духовно, а говорю в мире, и судятся, и воюют, и даже мы находим иногда друг друга, убивают ради наследства. Когда один получит больше, чем другой, получается недовольствие. Всегда хотим получить больше. Один монах 16-го столетия, не знаю, это действительно так или нет, но он написал следующее, он говорит: «Я должен или имею большой долг. Я никаких ресурсов не имею. И все остальное я оставляю бедным». И мы улыбаемся, это по-мирскому он сказал, правда. Если взять это выражение и сравнить с тем, что Бог сделал для нас, что Бог должен нам? Абсолютно ничего. Правда? Тот монах, мы имеем долги. Бог нам, как людям, ничего не должен. Этот монах сказал, что у меня ничего нету, правда? Некоторые из нас немножко чего-то имеем, правда? Домик там, машину, что-то мы имеем, правда? Но сравнить с Богом? Богу принадлежит сколько? Все! Вся вселенная! Все планеты, все звезды, все. Мы даже не думаем и не даем ценность всему, всей вселенной, которая окружает нас, правда? Бог называет звезды по имени своему, ихнему, правда? За птичек написано, что Бог заботится о ней. Неужели Он не будет любить и нас, правда? Все принадлежит Богу. Он творец, Он все сотворил. Все принадлежит Ему. Так что Бог нам ничего не должен, все принадлежит Богу, и что Бог дает нам? Не то, что осталось, а все, что Он имеет. Всю свою славу Он нам обещает, чтобы мы ее увидели, чтобы мы ее могли участвовать в ней. Когда мы говорим за наше наследство здесь, наследие наше, славу, которая ожидает нас. И апостол Павел, начиная с 5 главы здесь этого послания, говорит, мы в первую очередь получаем оправдание от Бога. Потом Бог освящает нас, отделяет нас от мира, делает нас в нашей жизни, чтобы наша жизнь соответствовала Его Слову, преображает разум, ум и помышления наши, чтобы мы были похожи Сыну Его, Иисусу Христу. И день за днем преображает нас в Его образ. И через этот процесс Он нас доведет до нашего прославления. Это один и тот же процесс. Он имеет начало, он имеет середину, он имеет конец. Но мы должны осознавать, что наше наследство, оно не земное. Правда? Где мы должны собирать сокровища наши? На небесах. Слава наша, которая ожидает нас, где она? Слава Божия. Она там, где присутствует Бог. Частично, в какой-то мере, если Бог, Дух Святой, живет в нашей жизни, если Слово Господне наполняет нашу жизнь, а Господь является Словом, правда? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос живет в нас, Дух Святой живет в нас. Мы стремимся, идем к нашему наследию славы Господней.
Но оно небесное, оно не земное.
Первое послание Петра, первая глава, апостол Петр там употребляет такое выражение, говорится, оно сохраняется для нас, или оно хранится для нас. И кто его хранит? Сам Бог. Кто-то может отнять из руки Божией то, что Он приготовил для детей своих? Абсолютно нет. Во-вторых, наше наследство духовное, оно не только небесное, но оно, мы его получим в вечности. Не теперь, не в нашей жизни сейчас, не в форме материальной, но в духовной форме, когда мы придем в присутствие Господне. Если мы сейчас ощущаем какие-то благословения от Бога в нашей жизни сейчас, то они незаслуженные, правда? Это является результат благодати Божией, милости Божией, благости Божией, любви Божией, долготерпения Божьего. Мы ничего этого не достойны. И тут в этом промежутке я хочу обратить внимание ваше, что, к сожалению, большинство верующих людей и большинство церквей сегодня, и большинство пастырей сегодня проповедует Евангелие, которое основано на сегодняшнем, теперешнем нашем, то, что мы сейчас можем получить, это наследство. Частично мы получаем от Бога благословение в этой жизни, которое является результатом нашим спасением. Но большинство пастырей, большинство церквей и большинство людей, которые свидетельствуют неверующим людям, свидетельствуют лже-евангелие. Прочитайте большинство брошюр. И они основаны не на вечном каком-то наследии и славе нашей, к которой мы стремимся, но оно основано на том, что Бог сегодня, сейчас сделает для вас. Мы часто слышим такое провозглашение Евангелия. Придите к Иисусу. И какие бы у вас трудности не были, какие проблемы у вас нету, Господь все разрешит в вашей жизни. Да, Господь может так разрешить, что вместо покоя у вас будет преследование, и вместо богатства у вас будет беднота, правда? Господь не так поведет, как мы думаем. И все те, которые сейчас, ведь, может быть, читали книги, или по радио слушаете, или по телевизору, которые проповедуют, что мы, как верующие люди, можем сейчас иметь материальное богатство и устройство в жизни. Это лжеучителя. Это лжепророки, которых в Старом Завете побивали бы камнями. Не слушайте таких. И сами, когда вы провозглашаете Евангелие кому-то, проверьте себя, как вы предлагаете Иисуса Христа тем людям, которым вы свидетельствуете. Мы часто говорим людям, Бог вас любит, и Бог имеет для вас. Даже есть такая брошюра. God has a good plan for you. Бог имеет для вашей жизни хороший план. Да. Это правда, и это духовная истина, мы их находим в Священном Писании, но они будут в вечности, и они будут когда-то, и они будут на небе, не здесь. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, то Евангелие, которое я вам проповедую, это не от человеков, это не разум человеческий, а это то Евангелие, которое я принял от самого Господа Иисуса Христа. Мы сегодня будем, я думаю, брат будет читать послание к Коринфянам, 11 главу. Как апостол Павел там говорит, я вам передаю то, что я сам принял от Господа. Лично этого откровения мы никто сегодня не имеем, как я сказал. Оно здесь написано. Апостол Павел получил от Господа, запечатал его, написал и передал нам.
И все, которые провозглашают другое Евангелие, там послание Галатам написано, да будут анафема. Вы понимаете, это греческое слово обозначает проклятые. Что такое проклятие? Проклятие – это быть на вечность, на все время быть отлученным от Бога. Мы стремимся куда? В присутствие Божие. Если мы провозглашаем другое Евангелие, то мы не будем там, где Господь, а мы будем там, где нету Бога. Это очень серьезное предупреждение для нас. Как мы предлагаем Евангелие Господа Иисуса Христа людям? Апостол Павел в первой главе этого послания, мы когда начинали его, говорит, я не стыжусь Евангелия провозглашения Иисуса Христа. Почему? Потому что оно имеет силу спасать. Богатство нас не спасает. Правда? Эти, которые проповедуют, что мы можем сейчас иметь богатство. Библия не учит нас, чтобы мы не имели богатства или не имели ресурсы. Наоборот, Священное Писание учит нас, чтобы то, что мы имеем и получили от Бога, или мало, или много, чтобы мы его очень осторожно и внимательно и ответственно берегли и употребляли для славы Божьей. Для домостроителя нужна какая характеристика, чтобы он был верный. Так что, то, что сегодня мы находим, поймите меня, братья и сестры, правильно, но то, что мы находим, очень часто делает из Иисуса Христа, из Бога, из Священного Писания, делает как Дед Мороз, который иногда детям предлагает и представляет, что вот, попроси у него, и ты получишь. Правда? Это абсурд! Это хула! Мы должны проверить себя, даже наши отношения, чтобы мы четко, ясно понимали, что такое Евангелие, и предлагали его правильно людям. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 16 главе, говорит, в мире вы найдете что? И встретитесь с чем? Преследованием, горестью, правда? Говорит, трудностями. Господь, Евангелие его заключалось в чем? Господь сказал, вы должны отрекаться от себя и ежедневно брать крест свой и нести его. Когда человек нес крест, куда он его нес? На смерть, на распятие. Это уже был, если вы взяли крест, это уже последний день вашей жизни. Господь нас призывает в вечные небесные наши обители. И если мы сегодня его приняли, или 10 лет тому назад, или 20, или 40, или 50, или не знаю кто из нас, если бы подняли руку, самые много лет с Господом ходим. Но когда Господь нас спас, в тот день Он нас призвал взять свой крест и следовать за Ним. И в тот день мы должны быть готовы отдать свою жизнь за Господа. Так что Евангелие, благовествование, оно к трудной жизни, не легкой, богатой жизни, в роскоши, правда? Да, среди нашей жизни, среди нашего страдания Господь обещает, что я пребуду с вами. По книге Второзакония Он говорит, я вас не оставлю. Я вас не забуду. Это Господь говорил своему народу, избранному. А что Господь говорит каждому из нас, которые дети Его духовные, которые Он наш духовный Отец? Он говорит, я вас не оставлю, я вас не забуду. Господь говорит, я вам пошлю Духа Святого, который будет утешать вас. И Дух Святой, здесь написано, Он селился в наше сердце, и Он свидетельствует нам, что еще немножко, очень немножко, и мы уже будем с Господом. Апостол Петр пишет, говорит, ваше кратковременное страдание. Наша жизнь христианская по сравнению с вечностью и славой, которой Господь нас ведет, она кратковременная, она короткая, она очень быстро пройдет. Нам кажется, это много лет. Может быть, чем старше мы становимся, нам кажется, что жизнь очень быстро проходит, правда? Но наша жизнь здесь, она очень короткая. И Слово Господне учит нас, что оно имеет цель нашему прославлению. Да, Господь будет с нами. Послание к Коринфянам, 10 глава, 1 послание, Господь говорит, даже когда у вас будут страдания, трудности, даже у вас будут искушения, у вас будут испытания от Господа. Мы чудную проповедь слышали на этой неделе за Иова, как он страдал. Это был план Божий. Даже когда Господь нас проводит через какой-то огонь, то Он будет с нами. Помните, юноши, они прошли через огонь. И говорится, ни одного волоса у них, даже у них не было запаха дыма на них. Почему? Потому что Господь был с ними. Но они сказали царю, даже если через огонь Господь нас призовет в свою обитель, для нас это будет слава. Но тебе мы не поклонимся, мы тебе не дадим славу, которая принадлежит Богу. Господь сказал, в мире вы будете иметь искушение, но мужайтесь, я победил мир. Иоанн пишет в своем первом послании, говорит, более сильный, более великий тот, который в вас, чем тот, который в мире. Кто в нас? Бог, Дух Святой. Кто в мире? Дьявол, сатана, обвинитель братьев. Сатана, искуситель, враг, рыкающий лев, разные имена, которые описывают его. Господь с нами. Апостол Павел здесь пишет, говорит, мы дети Божии, Он наш небесный Отец. Мы Его наследники, получим наследство, которое Он нам обещает. И дальше он говорит, мы сонаследники с Христом. Мы в предыдущих главах читали, что мы умерли с кем? С Христом. Соучастники в Его смерти. И если мы умерли со Христом, то мы что? Мы воскресли со Христом. Не когда-то воскреснем. Мы уже воскресли с Ним. Мы были прибиты ко Христу с Ним. Наши грехи были прибиты там на крест с Господом. 2000 лет тому назад мы сегодня будем смотреть взад, вспоминать историю, то, что Господь сделал для нас. В Старом Завете смотрели наперед, на грядущего Мессию, который придет. Симеон, помните, пришел в храм. Анна. Они ожидали утешения, которое должно прийти. Они правильно понимали пришествие Мессии. Мудрецы, которые с востока пришли поклониться царю новорожденному, правда? Так что мы сонаследники с Иисусом Христом. О чем он здесь говорит? В чем мы участвуем с Иисусом Христом? Посмотрите, здесь говорится, если только с Ним страдаем. Тут слово «не если» не обозначает вопрос, если мы будем страдать. Потому что Господь сказал, вы будете страдать. Это положено нам страдать. Крест нести – это страдание, мы страдаем. Так что это не если мы страдаем, а потому что мы страдаем, это доказывает и это свидетельство, что мы соучастники с Христом в Его страдании. Он пострадал за наши грехи, да, но мы теперь несем этот крест ради Него. И это говорит о том, что мы отвергли себя. Это говорит о том, как апостол Павел в послании Ефесянам говорит, мы оделись во всеоружие Божие. И когда пройдет битва, как там в конце 6 главе послания к Ефесянам написано, говорится, преодолевший все, пройдя войну духовную, солдат, воин Господень, он что? он стоит. Вы можете представить себе фронт, дым, кровь пролитая, солдаты лежат, которые отдали свою жизнь, а где-то на поле стоит во всеоружии солдат. Его не победили, его в плен не взяли, он стоит, он победитель. Вот это картина нас. Так что апостол Павел здесь в 17 стихе связывает наше наследство, наследие наше, славу, к которой мы стремимся. Он соединяет это с нашим кратковременным страданием здесь, в этом мире, в этой плоти, в которой живем. Слово Господне очень много говорит нам о вечности. Так ли? Слово Божие много говорит нам за небо, за небеса. Несколько примеров я вам приведу. Помните, что мы там получим, кроме славы Божией. 14 глава Евангелия от Иоанна, Господь сказал: «Я иду приготовить вам место». По-английски текст говорит «дом», место, жилье, там, где мы жить будем. Послание к евреям, 11 главе, за Авраама говорится, что он не ожидал города в новой обетованной земле, куда Господь его призвал из Ура Халдейского идти, а он ожидал вечного города. Дальше в той главе о всех героях веры, всевместно их, о них написано, они ожидали Отечества. Вы понимаете разницу, то, что Господь сказал: «Я иду приготовить вам место, где вы будете жить в доме моего Отца». И Отечество. Родина. Вы странники и пришельцы на земле, и стремимся куда? В Родину нашу, правда? Где наше Отечество, где наша Родина? Она на небесах, в присутствии Господне. «Славу свою даст мне узреть, буду на лик его вечные глядеть». Во-вторых, на небесах, когда Господь придет и возьмет нас к себе, мы называем это восхищение церкви. Это является само в себе особенный момент в нашей жизни, к которому мы стремимся. Один брат на этой неделе сказал, говорит: «Я хотел бы участвовать в этом. Я не хотел бы умереть, а хотел бы прямо прийти в присутствие Господне, когда будет восхищение церкви». После этого, после 7 лет с Господом в воздухе, когда на земле будет царствовать Антихрист, после этого Господь с нами, с церковью своей, вернется на землю, и мы будем тут царствовать с Ним 1000 лет. Это часть нашей вечного прославления с Господом. 1000-летнее царство – это начало нашей вечности в присутствии Анса Божия. Мы будем с Ним царствовать. Апостол Павел пишет, говорит: если мы страдаем с Ним, то будем царствовать с Ним. 20 глава книга Откровения говорится: мы будем царствовать вечно с Ним. Даже мы не только будем царствовать с Ним, участвовать в том Его, в царстве Его, но подумайте о том, и зачитаю этот стих из 19 главы книги Откровения: «Но мы приглашены на брачный ужин Анца». 19 глава книги Откровения, 7 стих. «Возрадуемся, возвеселимся». Может быть, мой русский язык слабый, но есть ли разница между радостью и возвеличимся, правда? Это одно на другой ступеньке выше и выше преображает нас в радость. Говорится: возрадуемся, возвеселимся и воздадим Его славу, ибо наступил брак Анца. 9 стих. «И сказал мне ангел: напиши». Вот оно написано. Мы держим в своих руках и читаем то, что ангел сказал Иоанну написать. Он сказал: блаженны званные на брачную вечерю Анца. Кто из вас бывал на брачном пире? Я думаю, почти все из нас были. Или на своем, или на кого-то. И какая главная характеристика брака? брачного пира. Радость, ликование, слава какая-то, правда? Мы блаженны тем, что мы призваны на это. И это будет продолжение всей вечности. Мы будем иметь радость, и мы будем общение иметь с Богом. Самое главное. Посмотрите и обратите внимание на 72-й псалом. Откройте псалом 72-й. Двадцать пятый, двадцать шестой стих. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу я на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Но Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Мы, когда проходили 118-й псалом, 56-й стих, кажется, там написано: «Господь – часть моя». Плач Иеремии, он там потребляет это то же самое выражение. «Господь – часть моя» или «участь моя». Что это за слово? По-английски мне нравится выражение. Это потребляется то слово, когда вы идете на пир, или вы идете в ресторан, и вам кто-то на блюде или на тарелке преподает вам вашу часть ужина. Если хозяйка приготовила ужин, вы не все будете кушать, но вы получите свою часть. Самое главное не то, что Бог обещает нам, не только славу, которую нам обещает, не только вечное наше спасение, вечная жизнь, но сам Бог является нашим наследием. Наше наследство является сам Бог. Он наша вечная часть. Здесь написано в этом псалме: «Он моя часть вовек». Оно никогда не остановится, потому что Бог вечный. Некоторые говорят: да, но мы сонаследники с Иисусом Христом. Значит, мы только часть получим. Братья и сестры, сколько нам надо? Правда? Сколько нам славы Божией надо? Но я хочу обратить ваше внимание, что Иисус Христос и мы оба являемся объектом любви Божией. Иисус Христос как единородный возлюбленный Сын Божий. Мы как возлюбленные, спасенные сыновья и дочеря Божии, которых Он усыновил. И каждый из нас получит нашу часть, которая является сам Бог. Дух Святой вселился в нас. Он является нашей частью. Иисус Христос живет в нашей жизни. Он наша часть. Бог Отец, Он часть наш. Наше наследство, наша слава является сам Бог, Троица. Подумайте об этом. Это такая тайна, такая глубина, которую мы не можем умом своим понять. Если Бог достаточно суверенен и силен спасти нас, то Он достаточно силен произвести это все. Бог неизменный, значит, наше обещание этой будущей славы неизменно. Оно вечное. Апостол Петр пишет в своем послании: оно нетленное, оно чистое, оно неувядаемое, и оно хранится для нас самим Богом на небесах. Читаем этот текст опять. «И все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновления, которым мы взываем Ава, Отче. И этот сам Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии. И если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники Христу, чтобы с Ним и прославиться». Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе за все, что Ты совершил ради нас. нет слов произнести благодарность, с которой мы взываем Тебе в это утро. Мы только можем сказать: Отец наш, благодарим Тебя. И давайте все вместе помолимся молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.